Венера Галеева путешествует по России с дальнобойщиками и помогает нам разобраться в том, что происходит с Платоном. Но это не отменяет того, что сейчас пятница, тревожный город. Евгений Вашенков в городе ЧП. Рассказывайте, пожалуйста, Евгений, не скажу, Владимирович, да, почему и что?
Значит, я думаю так, значит, не в Санкт-Петербурге и не ЧП. Произошло событие, да, событие, так сказать, абсолютно российского масштаба. Потому что ту картинку, которую сейчас все наблюдают на Фонтанке, на всех новостных лентах, на телевидении, можно было видеть только на Кавказе, и то не сегодня.
В 90-е?
Да, 90-е тут вообще абсолютно ни при чем.
Так.
Вот точно ни при чем. Ну вот, итак, мы видим горящую полицейскую машину, мы знаем, что один полицейский убит, да, второго пытаются, значит, вернуть на этот свет в военно-медицинской академии. Точка. Так вот, эту картинку вы никогда раньше не видели, да, кроме Кавказа, да, она еще уникальна тем, что это не полиция, которая случайно там нарвалась, грубо говоря, на засаду, либо произошло то, что происходит иногда. Допустим, 2 года или несколько лет назад действительно сотрудники там патрульно-постовой службы, они останавливали налетчиков, да, ну, проверяли документы, и в них начали стрелять. Но это как бы такая естественная агрессивная среда казаков и разбойников. Здесь совершенно другое. Полиция транспортировала деньги, ни для кого не секрет, да, их встретили, они попали в засаду, их просто перебили, да, вот, вот этого преступный мир, я говорю о профессиональных гангстерах, никогда себе не позволяло раньше.
Слушайте, а ЛСР же отказалась уже.
Значит, сейчас на 47 News и на Фонтанке выйдет новость о том, что эти деньги принадлежат компании ЦДС. Дело в том, что если посмотреть на карту, то рядом строится несколько домов ЛСР, и жилой комплекс ЦДС строит Новое Мурино, это 12 домов, там работает 1000 человек, и мне достоверно известно, что это ЦДС. Но в данном случае я говорю не ЛСР, ЦДС, ну хорошо, было бы Кока-Кола, дальше что, да? Как бы это совершенно другая история, да? Вот, поэтому... Значит, итак, сначала практика. Значит, мы знаем о том, что крупные суммы денег либо переводятся, значит, ну, какими-то там, ну, называется Сбербанк, да, на своих броневиках, и то на них совершается иногда нападение, да, либо есть зарплата мигрантам. Мы прекрасно понимаем правила игры зарплаты мигрантам. Все. Есть там черные зарплаты, есть такие-то зарплаты и так далее. Так живут все стройки Российской Федерации. И я думаю, что на большей территории мирового пространства так тоже живут все стройки с мигрантами. Все. Соответственно, сегодня день зарплаты. Дальше, причем здесь сотрудники ОМОНа. Это просто халтура. Мы иногда заходим в, там, я не знаю, там, в ночной бар, да, и там стоит там сотрудник полиции. Да? Ну что он делает? Да халтурит, конечно. Ну, что он делает? Охраняет и так далее, да? Значит, подобные, ну, скажем, серые зарплаты, она не черная, потому что все справедливо, надо людям платить, а серые зарплаты, значит, переводятся либо охранными фирмами, да, либо в данном случае минимизируется, наверное, дешевле, да, договориться с ОМОНовцами, которые возьмут автоматы, да, их привезут, все. Все. Это происходит каждый день в Санкт-Петербурге, в Москве, Екатеринбурге и так далее.
Угу.
А теперь что произошло? Значит, налетчики четко знали, кто, да, ну, никто не по фамилиям, да, а кто, ну, они
сколько
просто видели,
людей?
Да, сколько людей, на чем это был полицейский газик, да, и сколько, и куда повезут.
И когда.
И когда. Все, они эту информацию имели. Поэтому была совершенно, абсолютно, ну, как во время войны засада, да, то есть они ждали транспорт. «Газель» перегораживает дорогу, да, из одной машины начинается стрельба из автомата, да, из второй машины выскакивает человек, забирает баулы и, скорее всего, поджигает эту машину. У него, скорее всего, с собой был там, ну, условно говоря, коктейль «Молотова», да, да, поджигает эту машину, и они исчезают. Так вот, еще раз, на банковские структуры нападают, по всему миру, это нормально, да, на сберкассы нападают, на ювелирные салоны нападают и так далее, да.
На юмор нападают.
Да. Но на полицейских, которые этим занимаются, никогда до этого не нападали. Вот в чем событие.
А почему? Есть какая-то у вас гипотеза?
Значит, ну тут почему не нападали, потому что себе дороже.
Нет, почему напали, я бы сказала.
Почему напали, значит, краткая история, да, значит, первое, я сказал, 90 здесь ни при чем. Никто там на 90 не нападал, никаких полицейских, боже упаси, никогда этого не было. Значит, бандиты 90-х, это не бандиты, которые стреляют из автоматов. Это бандиты, которые занимаются покровительством и иногда стреляют из автомата. Там автоматы было дело 25-е, 90-х. Ну вот, значит, наверное, молодые не помнят, а взрослые забыли про очень известную банду. Возглавлял ее Зайцев по прозвищу Мирон. Вот, сейчас все это, ну, если вы забьете на фонтанку Зайцев, Мирон, инкассаторы, да, то вам выйдут много-много-много текстов. Не будем про них всех вспоминать. Где-то там 10 лет назад это была самая агрессивная банда. Они все выходцы были из Новаи, ну вот, на территории Российской Федерации. Значит, сам Зайцев, я его там как бы лично знал, да. То есть это человек был, который четко понимал, он убивал инкассаторов, да, он убивал всех, кто встает на его путь. На ЛМЗ они расстреляли инкассаторов, они двух положили, значит, инкассаторов и забрали 300 тысяч долларов. Ну, тогда 300 тысяч долларов, это было как, наверное, сейчас 1,5 миллиона.
Да. Да?
Все, абсолютно беспощадно, абсолютно от живота стреляли, свидетелей не оставляли и так далее, да. Они сейчас все находятся глубоко в изоляции, да, и у них суд идет, пересуд, потому что они нахлопали банки и в Перми, они отстреливались, когда их брали в Волгограде, это были абсолютные такие диллинджеры настоящие.
Собственно, вот. Так этот текст и называется.
Да, вот, кстати, да.
Конец так истории называют. Петербургского
так вот,
диллинджера.
Если мы как бы смотрим на агрессию, то до сегодняшнего дня Зайцев был лидером агрессии. То есть, если бы сейчас меня спросили бы, да, кто был самый агрессивный налетчик, я бы сказал, конечно, Мирон Зайцев и его компания. Потому что, ну, что они делали, это, кстати, это отдельный разговор, да. Но они абсолютно приняли решение так жить, такой жизнью. Они прекрасно понимали, что такое там каждый месяц стрелять из автоматов, чем это грозит. И когда их в Волгограде брали, они отстреливались до последнего патрона. Зайцев отстреливался, да? То есть там было все нормально. Но он стрелял в тех полицейских, которые его догоняли, да? Все-таки это были казаки-разбойники, да? То есть это был фильм «Схватка», условно говоря, да? Где, по большому счету, все честно.
Жертва и, так сказать...
Ну, не да, жертва, ну, понятно, да, два, да, два...
Как охота.
Да, да, да.
Антагонист,
да,
и протагонист.
Здесь же другая история. Вчера вечером где-то в какой-то квартире, петербургской, скорее всего, сидели несколько человек. Их там, ну, получается, их там не менее 5 человек. И они знали, рядом с ними стояли автоматы Калашникова. Они знали, что через столько-то часов, когда они рано утром проснутся, они встанут на позицию и будут убивать полицейских. Они это знали вчера вечером. И вчера вечером они приняли это решение. Они четко, прекрасно понимали уровень внимания, который это вырастет. Ну, с точки зрения новостей, с точки зрения МВД, с точки зрения Следственного комитета и с точки зрения сил, которые будут брошены туда. Они это все прекрасно понимали. Дураков нет.
Так тогда стоит ли такой риск? То есть почему?
Они приняли такое решение. Все. И это сегодня сделали.
Вы сказали, что раньше не нападали, потому что понимали, что себе дороже. Правильно я понимаю, что вот
я
сейчас...
Я думаю так, что значит, проанализировать всю информацию, которая в головах у гангстеров, да, невозможно никогда и никто, да, этого не сделает. Я думаю так, что, разумеется, налетчикам так или иначе попадались, да, информация о том, что кто-то везет деньги. Одна везет деньги, там, охранная фирма, другой, там, боксеры везут деньги, третий, там, полицейский везет деньги. Но когда... Да? Но когда одно дело, когда человек в штатском везет, вот я полицейский в штатском, да, про меня знать может, налетчики не знают, что я полицейский, да? Ну просто, да, вот я с пистолетом Макарова везу деньги, талии. Поэтому они нападают не на полицейского, они нападают просто на охранника, который может оказаться полицейским. Другое дело, когда ты четко понимаешь, что это вот на газике написано «полиция», и ты стреляешь туда, ты четко понимаешь, что ты делаешь совершенно. Ты знаешь, что там вооруженные, там тоже с автоматами, поэтому ни о какой перестрелке речи нет. Надо стрелять сразу, чтобы убить.
На поражение, да, да, понятно.
Никто не собирается, да, там, как в кино, так сказать, перестрелкой занимается. Они четко знали, что первое, что они сделают, это они должны убить их. То есть двойное убийство, да? Все остальное, там, разбой и так далее, это нужно, значит, приложение такое, уже не надо. То есть они, в принципе, ну, готовы пожизненно отбывать наказание. Ну, так вот, дальше стоит и не стоит, вы знаете, ну, а стоит ли отбирать айфон на улице у девушки? Я тоже думаю, что не стоит.
Ну, вопрос к наркоманам, которые отбирают. Так, да. А все-таки в данном случае неужели не было, ну, как если вы так, ну, рассказали полностью, чем это грозит, неужели не было другой возможности?
Обождите, братцы, ну, неужели не было другой? Наверное, у них была возможность, допустим, хорошо учиться, поступить в консерваторию, быть музыкантом и зарабатывать деньги, да?
Само собой. Я имею в виду, что...
Отобрать и не убивать.
Обождите.
Нет, в данном случае...
В данном случае отобрать и не убивать нельзя. Это если вы несете деньги, да, и если я начну вас бить кулаками,
я то, сразу же все
то ко мне
скажу.
Претензии. Женя, да. Зачем ты ее бил-то вообще? Подошел бы, она тебе отдала. А если я знаю, если я заряжен на результат, и я знаю, что там вооруженные полицейские, ОМОНовцы, которые как бы там, тем более они служили оба на Кавказе и так далее, то у меня только есть один вариант, это тут же их убивать. Другого варианта у меня нету и быть не может, если я разумный. Но если я идиот, то можно постучаться в газик и сказать: ребята, не хотите ли вы мне отдать деньги? Ну, можно и так. Но мы же говорим не про имбецилов.
Получается, что утечка информации какая-то была.
Обожди, да какая нет? Утечка информации? Старина, какая утечка информации?
Ну, а как, если...
Деньги привозятся примерно там 100 человеком, 200 человеком. На этой стройке примерно сейчас работает около 800 мигрантов. 800 человек знают, что привезут деньги. Дальше. Все менеджеры ЦДС знают, что привезут деньги. Это знает, что привезут деньги. Поэтому утечки информации быть не может.
Да, но не только же им привозят деньги. Я к тому говорю, что это был специальный выбор,
дальше,
полицейских расстрелять.
Обождите, а дальше эти деньги, наверное, полицейские возили там, может, год подряд, правильно? У них же там два раза в месяц зарплата или один раз в месяц. Это что это было? Перевозка секретного радиоактивного орудия, что ли? Это была обыкновенная работа. Как у нас,
работа,
допустим, бухгалтер, да? Может, я пойду в банк. Ну, идет. Вот и все, да? Вот. Для того, чтобы выяснить, кто, то есть, ну, как бы, не кто по фамилиям, да, а когда привозят деньги и на каком газике, для этого не нужно иметь агентуру и быть службой внешней разведки. Просто, ну, как бы, ты просто понаблюдай пару раз в месяц, и ты увидишь, как кто куда подъезжает. А дальше... Дело в том, что дверь ногой выбить нетрудно. И вы выбьете вот эту дверь ногой. Решиться это сделать трудно. Вот как жизнь устроена. А они решились. Поэтому возвращаемся. Теперь на вопрос, кто самая агрессивная банда, я говорю, что Мирон, да, по которому я говорил, стоит на втором месте.
Серебро.
Самая агрессивная банда это.
А сколько Мирона ловили по времени?
Мирона ловили, ну, грубо говоря, ну, вот если мы говорим, сколько он убивал, года три. Года три убивал. Но то есть это не ребята, которые сидят по ночным клубам и что-то рассказывают. То есть он, у него были конкретные стрелки, они были все спортсменами, они жили на съемных квартирах, они быстро перемещались, им там давали набои, допустим, в Перми. Они раз в Пермь сразу делают дело, да, и так далее, и так далее. То есть это организация была, это небольшая, но это организация. Это не ребята, которые, ой, слушай, что-то делать нечего, да. Они внедряли своего человека на ЛМЗ, внедрили, да, который им подсказал, когда привезут 300 тысяч долларов, да, и так далее. То есть три года их брали, и то, повторяю, их брали со стрельбы, и то случайно, потому что, ну, они не рассчитали, что такое Волгоград. Волгоград – длинный город.
Да,
они обычно, они уходили
Волги.
Обычно в больших городах, да, где можно вправо и влево, а здесь они просто не подумали о том, что это длинный город. Их успели блокировать. Вот и все. Вот. Поэтому крови они пролили очень много и сейчас, да, по агрессии. Да, и у меня очень большие сомнения, что эти ребята первый раз пошли на дело.
Ага.
Очень большие сомнения. Потому что решиться на что-то нужно уже с опытом. Ну, знаете, когда человек подходит к тяжелой штанге, если до этого он не брал легкие штанги, то он просто глуп. он просто себе, да, себя поломает. Да? Значит, уже у них был наработан опыт. А теперь вопрос, какой куш? Вот на данный момент мне говорят о том, что ну, примерно там 10 миллионов рублей могла состоять зарплата, да, какой-то части рабочим. Но это все, братцы, сейчас такие условности. Где подрядчики, где какие субподрядчики? Ну, я уверен, что сама компания ЦДС еще, ну, еще разберется, да, и так далее. Поэтому точную сумму, да, знает, скорее всего, и то, может быть, оставшийся в живых ОМОН, из которого перевозил, может, он действительно не знает точную сумму,
он
да?
Везет.
Его задача да, была вот этот мешок с большими деньгами привезти, причем считал его, да, он получал это самое. Вот. Ну и, значит, сейчас одни будут заниматься, ну, хоть приводить это хоть в какой-то порядок, какой-то разум, это хаос, да, чтобы понять, кто где на ком стоит. Ну, а вторые будут заниматься кучей служебными проверками и так далее, и так далее. Потому что, когда на практике, и все прекрасно понимают, что полицейские халтурят, да, и закрывают на это глаза. Ну, типа, все нормально, да? А как что-то происходит, начинается минуточку. И МВД присылает сюда штабных работников, которые говорят, замечательно, ты пока в больнице, а вот с вашим начальником, и пошло-поехало. И какие последствия это могут быть для того же генерала-майора Каширина, который возглавляет транспорт, да, это мы будем смотреть. Как будет развиваться это событие. Хотя еще раз я говорю, формально с точки зрения закона о полиции это нарушение. Ну, наверное, по-моему, это честное нарушение. По-моему, честное нарушение. Я как полицейский зарабатываю тем, что из одной фирмы перевожу деньги в другие. Это понятные совершенно деньги на стройку.
Дядя Жень, вышла уже новость про ЦДС, ЦДС да, 47 News. Есть ли, скажем так, подозрение полагать, что ЦДС может помочь следствию? Или это не
нет,
нужно сами
нет.
разбираться?
Значит, я вам так скажу, что я разговаривал. Я знаю ЦДС, знаю менеджеров ЦДС, да. Я им позвонил, сказал, ребят, ЛСР было там... Ну, просто ЛСР перепутали, оно рядом находилось.
Да-да-да, я понял,
да?
что две стройки,
вот,
да.
Они говорят, да, ну, сейчас мы понимаем, что это наше. Они говорят, только это не, на, ну, как бы не наше, да. Ты пойми, что у нас там подрядчики, субподрядчики и так далее. Мы знаем, что это... это к нам, грубо говоря, настройка.
К нам ехала, да.
Но поверь, что сейчас мы пытаемся связаться, да, с кем-то, а уже с ними связывается полиция. Сейчас такой хаос происходит, что мы сами, грубо говоря, да, понимая, что это так, нам вот, говорит, если даже сейчас вот нам позвонит, я не знаю, прокурор республики, мы скажем, ну, мы точно не можем сказать. Нам нужно конкретного человека собрать всех менеджеров, сказать так, кому, кто, куда и зачем, да. Вот и вся песня, да. Вот сейчас такое происходит. Вот. Но я думаю, что в ближайшие часы уже объем суммы будет ясен. Просто ну, найдут менеджера, да, кто-то.
Который скажет,
да,
сколько отправлено.
Потому что, допустим, Денис Коротков с Фонтанки, он пытался зайти в ЦДС, да, и увидел, что всех мигрантов, руководитель, ну, не руководитель, а ну, инженеры, да, так отправили на стройку, сказали, так, сидите здесь, не высовывайтесь, да, ну, перекрыли дорогу, да, ну, они понимают, да, что как бы сейчас придет полиция, и они готовы разговаривать, потому что, ну, кто будет скрывать эти вещи, да. Вот. Но это уже история называется, ну, узнаем мы какую-то сумму. Мы можем узнать 10 миллионов, можно узнать там адекватную, это 20 миллионов. От этого ничего
не
изменится,
да? Это
18 500, да, и так далее, и так далее. Надо четко еще раз понимать, это было постоянно. Эти сотрудники или не эти сотрудники постоянно это делали. Я в 80-е годы, да, будучи работником, да, сотрудником розыска, да, когда начались вот эти кооператорские, да, вот эти движения и так далее, мы часто халтурили. Стоило это обычно там 1%. Все, к нам приходил кооператор и говорит, я там собираю вот такой чемодан, да, мне нужно там перевезти и так далее, да. Мы говорим, все, вопросов нету, там сколько-то, ну, по-моему, я полку, 1%, да. Он говорит, 1% ваш, да. Значит, мы садились втроем со стволами, да, и открыто там на 99-й, да, на 99-й не было, на девятке, значит, доезжали и так далее. И, грубо говоря, мы своими лицами, да, показывали о том, что так, ребята, здесь уголовный розыск. Все. Mm-hmm. Это было абсолютно, ну, как бы нормально. Сейчас это тоже нормально. Другое дело, если раньше мы и афишировали это, мы предлагали, грубо говоря, заработать, да, к операторам. Сказать, ребят, обращайтесь
мы
к нам.
Здесь.
Да, мы здесь, да. То сейчас не принято афишировать. Но принцип заработка остался.
Последний вопрос, Евгений. Правильно я понимаю, что сейчас вся мощь Министерства внутренних дел, все силы и вся профессиональная солидарность будет брошена на поиски?
Неправильно. неправильно, потому что, значит, это очень неправильный подход. Это вот что делает МВД? МВД показывает политически своим заявлением, да, к свое отношение к событию. МВД говорит, берем под контроль, посылаем лучших и так далее, и так далее. Это абсолютно политические вещи. Не может МВД сказать, ну, ребят, вы там, если что, позвоните. Не может это. Но, ребят, это ни на что не влияет. Я могу сказать, кто будет работать. Будет работать 2-3 следователя Следственного комитета, который подчиняется Клаусу, потому что на его территории ЦДС находится во Всеволожском районе, но произошло это рядом, да, в Красногвардейском. Это будет 3 человека, да, вот на данный момент, и то почему 3? Потому что объем, ну, как бы, да, работы большой. Этого допросил, да. 3 следователя, ну вот. Один из них будет толковым очень, да, а двоих дадут, называется, в помощь, да. Будет работать, уже работает на месте происшествия резонансный отдел, да, это те ребята, которые работают по убийствам, да, и которые доказали за последние там, да, что все серьезные убийства у нас раскрываются. Они будут работать. Все остальные, да, нужны, знаете, там, значит так, обход территории вот отсюда до горизонта. Разумеется, на это берутся там местные участковые, да, и так далее. Либо там срочно сгонять в Колпино, да, и опросить там кассиршу. Или девушка сказала, что это видит. Берется территориальный оперативник, да, едет в Колпино, да, и беседует там с Машей, да, она ему там что-то рассказывает. Но это будет происходить в первые, грубо говоря, 2-3 дня. Потом необходимость, ну, как бы все уберет,
отпадет,
останутся шумиха. 3, останутся 2 следователя, и останется 5-6 сотрудников, которые будут уже требовать, сказать, так, мне нужны технические помощь такая-то, да, мне нужны такие-то биллинги, мне нужны такие-то звонки, да, и ему уже технические отделы будут отгружать. Так вот, если их не трогать, я думаю, что все будет нормально. Если им в помощь дать лучших сыщиков России и еще 2 дивизии внутренних войск, я думаю, что раскрыто ничего не будет.
Евгений Вышенков, Фонтанка Офис. Спасибо большое.
Всё, всегда, да, на связи.
Пока.